Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Вот я сегодня хочу вместе с вами посмотреть на апостола Павла и на его жизнь. На страницах Священного Писания Бог оставил нам достаточно описания жизни, характера вот этого гиганта, для того, чтобы мы могли у него учиться. Я хотел бы посвятить сегодняшний вечер вот этому упражнению, заниматься уподоблению или подражанию силы и выносливости и уверенности, которую мы наблюдаем в жизни апостола Павла. Апостолу Павлу досталась достаточно бурная жизнь. Многие из нас никогда в своей жизни не ощутят и десятую часть того напряжения, которое пришлось пережить этому человеку. То есть, когда мы говорим о силе апостола Павла, мы говорим о самых трудных или максимально сложных условиях, которые возможны. Вам приходилось, наверное, встречать такие обстоятельства в жизни других людей, а может быть и в жизни своей, когда вы поссорились с кем-то или вышли из себя. И когда вы понимаете, что вы плохо сделали, но у вас сразу в уме куча оправданий. И оправданий обычно следующего характера. Ситуация была слишком сложная. И когда мы начинаем говорить с людьми, мы оправдываемся, и мы говорим, ну вот посмотри, как он сказал, она сказала, они сделали, а я болел. И в общем, в конце концов, мы говорим, что обстоятельства были такими сложными, что я не мог удержаться, и я взорвался. То есть мы измеряем нашу силу относительно тех обстоятельств, которые вокруг. Ну, в каком-то смысле это можно делать. Действительно, да, мы сравниваем, если мы в прошлых обстоятельствах не победили, значит, нам нужно укрепляться и понимать, что это наша проблема, не только проблема обстоятельств. Но у апостола Павла в жизни были самые сложные обстоятельства. Я хочу начать с 11 главы. Мы проведем сегодня основное наше время 1, 2, 3 и 4 главах 2 послания к Коринфянам. Но хотел бы начать с 11 главы. Апостол Павел в своей жизни пережил много такого состояния, которое можно назвать бурлящим океаном. То есть вокруг него очень много кипящих страстей. Очень много давления, жесточайшего давления, которое обрушивается на него, которое давит его со всех сторон. Второе послание к Коринфянам, пожалуй, наиболее острое или наиболее яркое послание, которое вскрывает вот эту реальность жизни апостола Павла. Оно было написано в полемическом тоне, то есть он имеет разговор с церковью, которую он насадил, которую он начал, которая его отвергла. Причина, почему его отвергли, заключалась в том, что пришли туда ложные учителя, и эти лжеучителя стали пропагандировать всякие идеи для того, чтобы себя продвинуть, им нужно было унизить апостола Павла. И нужно сказать, что на определенном этапе они преуспели в этом, и апостол пишет второе свое послание для того, чтобы защитить себя. Но он защищал не себя. Он сильно не беспокоился о своей репутации и о том, чтобы его принимали. Он был обеспокоен тем, что эти люди последовали за учителями, которые никогда не приведут их к правильной, плодотворной, полноценной жизни. Поэтому он защищается, и он говорит о том, что я в безумии моем говорю. То есть обычно я это не говорю, но вот сейчас в этом аргументе я просто вынужден говорить об этих своих заслугах. И посмотрите, что он говорит в 23 стихе 11 главы 2 послания к Коринфянам. Или давайте с 22 начнем. Они евреи, то есть вот эти ложные учителя, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители. В безумии, говорю я, больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От Иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. Это очень интересное описание, как я уже сказал, жизни выдающегося апостола, о жизни которого так Бог распорядился. Больше всего написано на страницах Священного Писания. Так вот, второе послание к Коринфянам, а точнее его первые четыре главы, показывают нам очень интересную часть жизни этого апостола. Они показывают нам взаимоотношения, которые развивались между им и вот этой церковью, о которой я уже упомянул. Я сегодня не буду иметь возможности проанализировать все эти главы и посмотреть на всю палитру этих взаимоотношений. Я сегодня хочу вместе с вами проследить только одну нить, одну деталь. Я хочу вместе с вами посмотреть на то, каким образом апостол имеет уверенность во всех этих обстоятельствах. Вот несмотря на все, что давит вокруг, несмотря на все эти удары, которые обрушиваются на него с разных сторон, несмотря на предательство, несмотря на физическую боль, несмотря на недомогание, на нищету, на холод, голод и так далее, всякие разные обстоятельства вокруг, несмотря на это, этот человек имеет силы двигаться вперед так, что его не остановишь. Это очень интересное явление, которого часто не хватает людям. У людей не хватает вот этой глубины, ясной уверенности того, что то, что они делают, это не только правильно, а это достойно того, чтобы вкладывать туда свою жизнь, чтобы постепенно, шаг за шагом реализовывать самое лучшее или самое эффективное из того, что у тебя есть для достижения этой цели. Итак, уверенность в Боге. Взаимоотношения с людьми всегда являются достаточно сложным явлением. Молодые люди, подростки, может быть, как только они начинают подрастать, они сталкиваются с этим явлением, что они начинают понимать, что взаимоотношения – это сложный элемент. Но первое, может быть, взаимоотношения с родителями. Они начинают ощущать, им кажется, что родители их не понимают. Чуть-чуть больше они подрастают, и часто их пути пересекаются со сверстниками. И вот здесь разный тип взаимоотношений, в которых страдают люди больше всего. Если проанализировать, в чем страдает человек больше всего, это во взаимоотношениях, в жизни. Больше всего взаимоотношения на работе, взаимоотношения в семье, взаимоотношения с друзьями. Если проследите вы свою жизнь, вернетесь назад и попробуйте проанализировать все ситуации, где вы переживали боль. Так вот, львиная доля этой боли всегда от того, что вас не поняли, на вас наклеветали, на вас не обратили внимания, с вами не посчитались и так далее. Самые разные формы, которые связаны со взаимоотношениями. И они всегда тонкие, там всегда много всего такого, что очень трудно сделать perfect, очень трудно сделать совершенно. Например, вы что-то сказали, но не совсем тем тоном, и человек истолковал ваш тон, и оттуда уже каким-то образом делал вывод. Когда говорим о отношениях, мы имеем дело с тонкими вещами, которые часто ускользают из нашего внимания, и поэтому и процветают сегодня различные компании психологов, которые пытаются вот эти тонкости распутать. Сегодня много разных служб по перемирию или примирению, разных, даже в христианском контексте. Очень много разных людей, которые занимаются этими вещами и пытаются помочь христианам иметь правильные взаимоотношения. Так вот, апостол Павел показывает здесь изумительный пример того, как можно иметь глубокую уверенность во взаимоотношениях. Как можно иметь вот этот корень, эту твердость, которая позволит эффективно жить. Я хотел бы начать вместе с вами с источника уверенности, который мы находим в первой главе. Я хочу вместе с вами начать с 15 стиха. Первая глава, второе послание Коринфянам с 15 стиха. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. И через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, под плоти предпринимаю? Так что у меня то да, да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было да, то нет. Ибо Сын Божий и Иисус Христос, проповеданный у вас с нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да. Ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас. Я уверен, что вы читали эти тексты когда-то, и, скорее всего, вот эти тексты относятся к той части Библии, которую вы читаете, и в ней как-то трудно разобраться, и вы, в общем, так, чтобы ее прочитать надо, побыстрее проскочить и искать дальше, где же дальше суть того, что же произошло там. В действительности, эта часть послания показывает нам один из аспектов вот этих напряженных взаимоотношений. Посмотрите, что мы здесь видим. Апостол обращается к ним и говорит о том, что он намеревался к ним прийти раньше. У него было намерение прийти раньше. Это намерение было базировано на его желании, чтобы они вторично получили благодать. То есть они уже получили благодать, когда он насадил эту церковь. Теперь он планирует, что он пойдет туда, и эти люди вторично получат благодать. И дальше он говорит, у меня, в общем-то, планы пройти в Македонию, и из Македонии опять прийти к вам, а вы бы проводили меня в Иудею. То есть он рассказывает им свои планы. Дальше, имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что предпринимаю, по плоти предпринимаю? Так что у меня то да, да, то нет, нет. Заметьте, он пишет об обычных планах. Он говорит, что я поеду к вам оттуда в Македонию, из Македонии опять к вам, вы меня проводите в Иерусалим. Достаточно плотские вещи. Это не что-то такое духовное, это не что-то такое великое, что, знаете, нужно сидеть и в облаках витать, чтобы говорить об этих вещах. То есть это простые вещи, простые, которые связаны были с элементарными решениями жизни. И он, обращаясь к этим людям, пишет о том, что он думал, он взвешивал, то да, то нет. Речь идет о том, что он принимает решения, анализируя различные ситуации, и на основе этих ситуаций принимает наиболее здравые шаги, которые ему нужно делать. И люди, которые были там, они обвиняли его в следующем. Они обвиняли, что у него нет достаточно водительства духом. Они говорили о сверхдуховности. Вот там во втором Коринфянам, помните, самые разные. Я такой, я на языках говорю, я дар пророчества. Там самые разные вещи. И апостола Павла унижали и считали его, что он слишком рациональный. Он слишком плотской. Он смотрит вот туда, ветер не поплыл, он уже не поплыл на корабле. То да, то нет. Он объясняет дальше, это невозможно. В моей жизни ваше обвинение абсолютно не подходит, потому что у меня есть источник моей уверенности. Это очень интересная вещь. Я слышал таких людей, которые говорили, я своих мнений не меняю. А почему нет? Ну почему? Если ты о чем-то думал неправильно, и потом тебе сказали, как правильно, почему бы и не поменять? Ну, смотрите, мы-то входим в школу для чего? Чтобы менять свое мнение. То есть мы не знали каких-то вещей, а приходим в школу, чтобы нам рассказали какие-то вещи, и мы о них поменяли мнение. В этом и суть процесса учебы. Но речь идет вот о чем. Нам нужно менять свое неправильное мнение по мере того, как мы открываем истину в жизнь. И только тогда мы будем иметь уверенность. И апостол говорит, что вот обвинение этих людей в его неуверенности абсолютно неправильное. Почему? Потому что он уверенный человек. И он вскрывает корень, он показывает источник своей уверенности. Посмотрите, он объясняет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданной у вас с нами, мною, Силуаном и Тимофеем. Он обращается, возвращается в ту первую поездку, которая у него была. В это первое посещение Коринфа, когда он проповедовал. Он говорит, не был да или нет, но в нем было да. То есть он говорит о том, что мое движение в жизни основывается не на моих субъективных каких-то преференциях. Вот что-то возникает, а потом проходит, что-то опять возникает. Это не на моем настроении базируется. Это не на том, что мне кажется. Он говорит, Иисус Христос, за которым я последовал, он конкретен, он объективен, он ясен. В нем да. В нем нет то да, то нет. В нем нет неуверенности. В нем нет такого состояния, где человек теряется. Это, кстати, отличительная характеристика настоящего христианина. Когда мы посмотрим на настоящего христианина или человека, который следует за Иисусом Христом, он отражает вот эту вот печать, вот эту posture, вот эту позицию, внутреннюю позицию уверенности в Иисусе Христе. И Павел говорит, ваше обвинение не подходит. Почему? Потому что то, что я делаю, следуя Христу. А Христос, он всегда уверен. У него нет то да, то нет. У него всегда да. Посмотрите, есть еще одно очень важное обстоятельство, которое подчеркнуто здесь апостолом Павлом. Он не остановился просто на Христе. Почему? Потому что те люди, которые следовали ложным учителям, они тоже говорили, что они имеют отношение со Христом. Но он уточняет вот это утверждение, что он уверен в Иисусе Христе. Уточняет очень важным стихом, 20 стих. Посмотрите. «Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». То есть он ясно говорит, что источник его уверенности заключается в объективных Божьих обетованиях, которые в нем, в Иисусе Христе, да и аминь. То есть обетование, которое мы имеем, слово, которое мы имеем, это не просто философия, это не просто мудрость, это Бог, который выразил себя и показывает свою конкретную оценку обстоятельств, в которых мы живем, через эти обетования. Он помогает нам этими обетованиями оценивать обстоятельства. Поэтому апостол говорит, что в Иисусе Христе установлен абсолютный объективный стандарт, выраженный в обетованиях. Они всегда конкретны, они всегда да и всегда аминь. И их цель всегда слава Божия через нашу жизнь. Это источник уверенности. Друзья, нужно сказать, что другого источника уверенности не существует. Вы можете быть уверены во мне, в папе с мамой. Вы можете быть уверены в каких-то учителях, за которыми вы пошли. Но рано или поздно ваша уверенность в людях обязательно столкнется со скалой и разобьется. Писание не учит этому. Мы можем учиться у людей и смотреть, вот это у человека хорошо получается, я ему буду подражать в этом. А это у того же человека неправильно, и мне не нужно этому подражать. Моя уверенность не в нем, а моя уверенность вот в этом объективном стандарте, который да и аминь. Я беру этот стандарт, и я этим стандартом измеряю каждого конкретного человека. Вот почему апостол ясно говорит, что нам нужно воспитать в себе, друзья, ясную уверенность в истине. Только тогда, когда мы будем культивировать это постоянно в своей жизни. А это нужно взращивать. Это нужно взращивать по причине того, что у нас постоянная тенденция спорить с истиной. И беда этих людей заключается в том, что эти люди, они никогда не научились вот этому факту, что Иисус Христос имеет обетование, которое в нем «да» и «аминь», в славу Божию через нас. Через каждого из нас. Это самое большое открытие, которое нам необходимо иметь в жизни. Самое большое достижение, на основе которого будет все стоять. Итак, это источник уверенности. У нас не так много времени, чтобы останавливаться. У меня 4 будет достаточно емких пункта, чтобы нам посмотреть на уверенность в Боге, которую есть у апостола Павла, или как научиться этой уверенности у апостола, с жизнью, которую мы сталкиваемся. Итак, первое, его ясное отношение к Священному Писанию. Он ясно понимает, что обетования Божьи, они являются стандартом, и на основании этих стандартов он оценивает изменяющиеся обстоятельства жизни. Второе. Апостол открывает здесь одну практическую ситуацию, каким образом он побеждает трудности. Он говорит не только об источнике уверенности, он говорит о торжестве уверенности. Я хочу посмотреть вместе с вами немножечко выше, с 12 стиха сначала, с 12 стиха 2 глава, потом с 14 мы посмотрим. Он описывает эту ситуацию, когда он пришел в Троаду. Троада – это был город. «Пришедший в Троаду для благовествования Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но простившись с ними, я пошел в Македонию». Очень интересная ситуация. Почему интересно? Потому что она скрывает нам реальность апостола, реальность его жизни. Она говорит о том, что апостол Павел не был роботом. Он не был терминатором, который просто вот так вот движется и всех просто разит на своем пути. Ему абсолютно все равно, он железный. Апостол не железный. Это точно, что он не железный. И он показывает здесь ситуацию, когда его сердце сжималось. Он показывает, когда нагрузка, упавшая на него, была очень сложной, очень великой. Посмотрите, пожалуйста, 7 глава этого же послания, 5 стих. Вот смотрите, в 13 стихе 2 главы он говорит, что они пошли, я пошел в Македонию, помните, да? Теперь смотрите, с чего начинается 5 стих 7 главы. «Ибо когда мы пришли в Македонию...» Он оттуда пошел в Македонию. «Плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападений, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Речь идет вот о чем. Апостол, до того, как он пошел в Коринф, он посылает туда Тита. И они договорились с Титом, по всей видимости, договорились встретиться в Троаде. То есть Тит по пути, когда Павел будет идти в Македонию, Тит вернется из Коринфа, придет в Троаду, и он расскажет, какая же реакция. Апостол написал им письмо. Тит отнес это письмо туда, в Коринф. И вот они в Троаде должны были встретиться, и Павел должен был получить от него ответ, что же там происходит. Посмотрите, что происходит. Он пришел в Троаду, но не нашел там Тита, и от этого написано «не имел покоя духу своему». И от этого дальше он не смог благовествовать. Пришел в Троаду для благовествования Христе, хотя и отверста была мне дверь Господа, но я не мог это делать. Я не имел покоя духу моему, не нашел там брата моего Тита. Этот вопрос не разрешен, и он остался висеть таким волнующим элементом. Вам, наверное, приходилось переживать это, особенно тем, кто постарше, когда вы услышали какую-то тяжелую новость от кого-то. И вы услышали такой глимпс, то есть какую-то обрывочную новость, и вы пришли на работу, и вы что-то делаете, у вас все валится из рук. У вас сердце беспокоится, у вас нет уверенности в том, что там происходит и как. А тогда это было еще сложнее. Вы помните, что тогда связь была совершенно отличающаяся от нашей связи. У нас сегодня есть телефоны, есть имейлы, есть разные способы быстро связаться. А тогда нет. Тогда люди не могли быстро. Это только почтальон должен был принести письмо. Только вручную нужно было переносить эти физические письма, которые писали. Или новости, человек посмотрел что-то, и он потом придет и расскажет, что было там. И поэтому апостол попал в такое состояние, когда он встречается, он пришел в Троаду, он ожидал там Тита, он не видит его там, его сердце наполняется беспокойством. Написано, не имел покоя. Вот этот гигант веры, вот этот сильный, уверенный человек. И казалось бы, он находится в ситуации, которая не характерна для него. Он бы должен быть, все это как семечко щелкать. Пришел, нету Тита, ну и что? Будем благовествовать, пока Тита нет. А там придет, не придет, значит, ну, может, и в разбойники убили по дороге там. Ну, все случается на дороге. Вот. Ну, Господь отмерил всем свою жизнь, ну, и Титу где-то отмерил там. Вот, и так далее. То есть апостол не подходил так. Явно, что он живой человек. Но заметьте, конечно, предмет его беспокойства не то, что Тит не пришел, а то, что там происходит. Что там происходит в Коринфе? Ну, посмотрите, как начинается 14 стих. «Но благодарение Богу» – это важная частичка «но», который всегда дает нам торжествовать во Христе. «И благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Кто способен к этому? Ибо мы не побеждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом и во Христе». Вы знаете, мне периодически приходится наблюдать за хорошими людьми, которые попадают в трудную ситуацию, и наблюдать, как они из нее выходят, как они формируют свою реакцию. Вот это то, что я вижу здесь у апостола Павла. Он попал в ситуацию, которая немножко сбила его баланс. Он чуть-чуть пошатнулся. И вот апостол отличается тем, что пошатнувшись, подвергнувшись вот этому отсутствию покоя или беспокойства, он знает, за что схватиться, чтобы стать прочно снова. В этом отличие, в этом преимущество настоящих Божьих детей. Бог не гарантирует, что обстоятельства никогда не будут нас колебать. Мы будем попадать в обстановку, которая будет каким-то образом выбивать нас из себя. Но вот отличие настоящих христиан, настоящих верующих, заключается в том, что они знают, за что взяться и стабилизироваться. Это то же самое, что мы встречаем в книге «Плач Иеремии». Если вы помните, третья глава «Плач Иеремии», она начинается с того, что он описывает, как тяжело он переживает утрату Иерусалима. Иерусалим был разрушен, и он описывает и говорит, у меня как будто зубы повыбивали мне. Он говорит, как будто мне стрелы в почки пустили. Описывает тяжелейшие обстоятельства. Но потом в 20 стихе или в 21 он говорит, вот что я отвечаю сердцу моему, и потому живу, и потому я продолжаю уповать. А он дальше говорит, по милости твоей мы не исчезли, милосердие, милость твоя обновляется каждое утро и так далее. Вот это пример христиан. Речь не идет о том, что их не подвергают скорби, они не попадают в скорби, они попадают в скорби. Иногда они попадают в тяжелые скорби, в которые вот Иеремия попал, или в которые попал апостол Павел. Но они знают, Иеремия в данном случае, он говорит сам себе. Он говорит, вот что я говорю сердцу моему, то есть мой разум говорит моим эмоциям, и потому уповаю. Верующие люди, люди, которые имеют уверенность в Боге, это не железные люди, это не роботы, это не автоматы, но это люди, которые знают, где эта точка уверенности, и они могут всегда в ней торжествовать. И он здесь объясняет. Суть вот этого объяснения с 14 по 17 стих заключается в следующем. Он беспокоится о том, что коринфяне не примут его послание. Он написал им, он вновь их вразумляет, он вновь пытается их вернуть на правильный путь, на путь истины. И для него самое тяжелое, что то, что он влил свою жизнь в эти жизни, что эти люди как в слепоте своей, они слепо отвергают. И он объясняет и говорит, но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Он говорит, моя уверенность, она не в том, что люди обращаются или не обращаются, а моя уверенность в том, насколько я верен тому, что я проповедую. В этом суть этого аргумента. Он говорит, в любом случае, если я проповедую, не повреждая слово, 17 стих, если я проповедую искренно, как от Бога, перед Богом и во Христе, то все остальное, все от Него только. И он описывает, что две реакции может быть, и в одной, и в другой реакции будет торжествовать Бог. Посмотрите, в чем суть этой реакции. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». То есть, как в одних, так и в других. Он говорит, даже если слово, которое я написал, оно достигнет Коринфа, и кто-то из этих людей не примет, отвергнет и будет и погибнет. Даже несмотря на это, он говорит, Бог и его торжество в Иисусе Христе, оно все равно будет ясно, оно будет торжествовать. Слово всегда будет торжествовать. Вот эта идея торжества, она взята из концепта римских армий. Когда армия возвращалась с победой, то ее встречали всегда цветами. Цветы бросали по пути, и всегда в момент входа армии или войск, входа в Рим, город наполнялся, и не только в Риме, это в других городах было, город наполнялся благоуханием. И вот это благоухание, когда слышали это благоухание от этих цветов, которые топтали, это благоухание означало для победителей триумф. Для пленников, которые привели, это был знак, что они приехали. Их здесь или в рабство отдадут, или же казнят. Вот почему он говорит, что это торжество, это, он говорит, Бог всегда нам дает торжествовать. Вот это благоухание, оно кому-то будет во спасение, кому-то будет в осуждение. И он говорит, не моя задача спасать людей. Моя задача верно провозглашать слово. Моя задача, посмотрите, мы не повреждаем слово. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Нам часто хотелось бы спасти кого-то. Я вам откровенно скажу, встречаюсь иногда с человеком, говорил им с одной стороны, с другой стороны, с пятой, с десятой, год говорил, два говорил. Но ты не можешь взять и спасти человека. Он продолжает двигаться по наклонной. Это то, с чем сталкивался апостол Павел. Но апостол ясно находит утешение в том, что несмотря на то, как люди будут реагировать, они будут реагировать по-разному. Он все равно имеет свою ясную уверенность не в том, как его принимает толпа, а его уверенность заключается в Боге, и в слове, которое будет спасать одних и будет для других запах смертоносный. Итак, торжество уверенности в Боге. Несколько слов. Давайте посмотрим цель уверенности или надежда уверенности. Я прочитаю с 12 стиха 3 главу. Опять-таки мы немножечко так быстро идем по причине нехватки времени. Я останавливаюсь на самых главных моментах, которые говорят о уверенности. После того, когда он сказал об этих своих обстоятельствах, и он третью главу начинает с того, что он ясно знает о тех взаимоотношениях, которые были, которые сложились между им и людьми в Коринфе. Он говорит, что эти взаимоотношения начались с Нового Завета, начались с того, что сердца были просвещены служением Духа. К 12 стиху он приходит к ясному утверждению. Послушайте, имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Еще раз говорит об уверенности. Он опять касается другой сферы их взаимоотношений, говорит об этих взаимоотношениях, но дальше говорит, что надежда дает мне силу вот здесь, в этом кошмаре, который здесь вот происходит в ваших взаимоотношениях с вами. Надежда дает мне силу действовать дерзновенно, причем, он говорит, с великим дерзновением. То есть он продолжает подниматься и идти, и двигаться, и говорить, и проповедовать, и писать им снова. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Ну, умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердцах их. Но когда обращаются к Господу, это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господней, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Очень интересно и очень важно понять. Посмотрите, часть проблем, которая была там в Коринфе, сводилась к действию людей, связанных с израильским, с иудейским законом. То есть эти люди, они приходили и начинали спорить с Павлом, С ним спорили разные люди, как видно, что там было много разных фракций. Но одна из этих фракций ясно имела какие-то иудейские или иудействующие корни, корни, связанные с иудаизмом. И апостол очень тонко подчеркивает, что все эти проблемы решаются целью, ради которой он это делает. И именно эта цель дает ему дерзновение продолжать это делать. Эта цель заключается в следующем. Он говорит: я не пытаюсь этих людей научить каким-то моим правилам. Я не пытаюсь заставить этих людей усвоить какую-то азбуку или достичь какого-то нового закона. Он говорит: Моисей этим жил. То, что я хочу научить вас, имеет гораздо более высокую цель. Он говорит: все мое желание направляется к тому, чтобы я сам и все те, кто вокруг меня, двигались по вот этой траектории. Смотрите, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Заметьте, это те же самые серые зоны, о которых мы говорили сегодня утром. Он говорит: ради этого я живу, ради этого я снова поднимаюсь и движусь, ради этого я снова и снова проповедую, я снова и снова пишу. Очень важные обстоятельства. Заметьте, если бы мы ориентировали свою жизнь на наши земные цели, ну, например, сделать русскую настоящую церковь, или сделать церковь так, какая мне нравится, или сделать людей, чтобы они одевались вот так, как где-то там в Украине или в России одевались, и так далее. Самые разные свои собственные человеческие усилия, которые мы способны прилагать, или стандарты. Но он говорит: я этим не занимаюсь. Я занимаюсь совсем другой задачей. Моя задача — сделать так, чтобы каждый человек у вас в Коринфе, каждый человек стоял лицом к лицу с Богом, с Его славой. Мы же все открытым лицом, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Когда мы говорим о уверенности в Боге, уверенность в Боге, она всегда ясно определяется не только источником, который мы имеем в объективном Божьем Слове, но и целью. Очень ясно определенной цели. Божье Слово помогает нам в максимальной степени видеть Божью славу и учиться отражать эту славу, чтобы достигать характера Иисуса Христа. Это самая большая цель. У нас может быть цель создать хорошую церковь. У нас может быть цель создать крепкую семью, чтобы она была примером для всех. У нас могут быть разные хорошие цели, но цель, о которой говорит здесь апостол, и дай Бог, чтобы это было целью каждого из вас. Эта цель самая главная. Каким образом я в моей жизни могу в максимальной степени отображать славу Иисуса Христа? Если вы будете задавать этот вопрос каждый день, вы будете уверены. Вы ясно будете понимать, почему вы это делаете. Ваш стандарт – Иисус Христос, ваша цель – Его слава. Вы делаете это не потому, что так круто, вы в последнем журнале увидели там каком-то молодежном. Вы делаете это не потому, что там крутой парень в вашей школе так одевается. Вот он штаны спустил настолько, поэтому я штаны спускаю. К сожалению, очень много всякой этой грязи мы делаем, потому что кто-то, апостол говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, смотрим на славу Иисуса Христа, и мы задаем себе постоянно вопрос: Господи, как я могу Тебя отразить в наибольшей степени в этой ситуации? Ответ на этот вопрос мы находим в Священном Писании. Мы читаем Писание, задавая этот вопрос. Этот вопрос является нашим руководством, нашим водительством в жизни, практически определяющим цель и смысл. Итак, это уверенность в Боге. Источник уверенности в Боге в Священном Писании, торжество уверенности в Боге. Мы верны Священному Писанию в Его жизни и в нашей жизни. И несмотря на то, какой эффект оно будет производить, кто-то будет нас праздновать, кто-то будет нас ругать. Что сделаешь? Кстати, узбекская пословица есть. Я все время украинское говорю, то есть узбекская, но она на русском языке. Собака лает, караван идет. В 4 главе апостол показывает несколько штрихов того, каким образом вот эта источник, торжество и цель выражаются в практике того, что он делает. Вот. Эта практика формируется или выражается в его правильном отношении. И я обобщил эту главу в трех основных таких пунктах. Первое – это правильное отношение к людям. Второе – Коринфянам 4:1-2. Смотрите, он подводит итог, говорит, поэтому, вот потому что мы только что изучили, поэтому, по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем. Вот это реальность такого служения. Я продолжаю действовать, я продолжаю жить, я продолжаю делать, исходя из уверенности в истине, мы не унываем. Но, отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Это очень интересно. Вот смотрите, когда мы говорим о том, о людях, которые уверены в себе, эти люди очень часто конфронтационны. То есть они очень часто легко вступают в конфронтацию. Человек, который не уверенный, он не выпячивается в основном, и поэтому у него мало точек, где у него возникает возможность для конфронтации или противостояния. Как только человек стал уверен в чем-то, так сразу же возникают люди, которые имеют другое мнение, и у этого уверенного человека обязательно где-то будет возможность столкнуться с мнениями других людей. И поэтому часто люди уверенные страдают проблемой того, что они погрязают в конфликтах. Очень много разных людей с ними конфликтуют, или они конфликтуют с людьми. Но посмотрите, что делает апостол Павел. Он в своей уверенности в Боге имеет такой путь, где он имеет эту глубокую убежденность и уверенность, и он в то же самое время не конфликтен. Очень интересно. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но посмотри, что он делает. Но отвергнувши скрытые постыдные дела, первое, он заботится о том, чтобы его жизнь была чистой перед Богом. Это первое. Второе, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, то есть мы не манипулируем Писание. Кстати, это очень часто люди делают. Очень часто люди проигрывают или на том, что они не отвергнули что-то скрытое и постыдное в своей жизни. И это их ослабляет, и это рушит их. Или же они погорают или горят на том, что они пытаются манипулировать словом. Они видят, ситуация так складывается, они вот так Писание применяют. А когда это невыгодно, они по-другому его применяют. Мне, к сожалению, пришлось сталкиваться со многими людьми, многие проповедники даже, у которых методы истолкований изменяются соответственно обстоятельствам. Обстоятельства поменялись, они по-другому толкуют. У них все это flexible, все это такое очень гибкое. Но апостол говорит, что уверенные люди так не делают. Они отвергли скрытые постыдные дела. Они не прибегают к хитрости. Они не искажают Слово Божие. Что они делают? Смотрите, открывая истину, представляют себя совести всякого человека, написано перед Богом. То есть это жизнь абсолютной открытости. Им нечего прятать. И они говорят, я говорю так, или я действую так, потому что так говорит Бог. Заметьте, как вот такой подход изменит обстоятельства. Одно дело, когда вы спорите с человеком и говорите, так надо, я так сказал, так будет. И совсем другое дело, когда вы говорите, я не могу по-другому сделать. Так Бог говорит. Так написано. Мы ничего не можем сделать с тем, что здесь написано. Мы ничего не должны делать и не имеем права ничего с этим делать. Я подчиняюсь Иисусу Христу, я подчиняюсь Его Слову. Заметьте, как меняется тон. Как вместо борьбы, войны, конфликта, как человек просто объясняет реальность. Вполне возможно, что его так и не примут, его так и отвергнут. Вполне возможно. Но это уже будет противостояние этих людей не со мной, а с Богом, который является автором слова. Друзья, это сверхважная практика. Нам нужно научиться правильному отношению к людям в нашей уверенности в Боге. То есть, когда мы уверены в Боге, нам нужно позаботиться, чтобы нас там не было. Чтобы мы свели уверенность в самих себе к минимуму. Чтобы мы ясно любому могли показать. Он говорит, не искажая слова. Очень важное обстоятельство. Не искажая слова, мы представляем себя совести. Будь то это президент страны, или же это подружка в школе. Я открываю и говорю, да, я так делаю. Потому что Бог так говорит. Я по-другому не могу делать. Потому что так написано. Заметьте, как это меняет тон. Как это сразу же делает человека уверенным. И сразу же в эту враждебность людей, она просто сразу deflates. То есть она спускает вот это напряжение, давление, воздух, который у них там накопился. То есть у них нет орудия, чтобы они пришли, чтобы с вами повоевать. Он описывает и говорит, он говорит эту ясную логику, он говорит, первое, мы отвергаем нечестие, то есть в моей жизни, в моем подходе, я забочусь о том, что не было никакой нечистоты. Второе, он говорит, что я не манипулирую Писанием, я ясно не искажаю слова, я стараюсь его представить, открывать истину. Стараюсь быть максимально честным к тексту Священного Писания. Я открываю честно Слово Божие, я открываю себя совести людей. Я им говорю, что значит открывать совесть? Я им говорю, судите сами. Я вам скажу, молодые друзья, и те, кто постарше, мне в моей жизни, в моем служении здесь в церкви пришлось не раз пережить такие ситуации, когда приходили люди и предъявляли какие-то претензии. И вот когда начинаешь воевать по плоти с людьми, то есть начинаешь спорить и доказывать, то, как я говорил уже сегодня утром, то всегда проигрываешь. Но когда ты просто открываешь Священное Писание, и когда ты говоришь им, вот так написано, скажите, каким образом мы можем поступить иначе? И ты ставишь этого человека один на один со Словом и с Богом. И ему приходится иметь дело с Богом. Он, конечно, может выкрутиться, он, конечно, может сказать, да, там разное, много всему написано. Или он может сказать, ну, а если там по-другому можно истолковать. Но если человек действительно хочет, мы можем с ним продолжать открывать, читать, смотреть и прийти к ясному убеждению того, как написано. Конечно, редко люди этим занимаются. Чаще всего они не глубоки в том, чтобы действительно изучать Писание. И чаще всего люди недостаточно посвящены Писанию. Чаще всего они больше посвящены своей какой-то идее. Но даже в этом случае, самый правильный метод в практике отношения к людям, представьте истину, откажитесь от нечестия, представьте истину и откройте себя совести, скажите, я поступаю так, потому что так написано. Есть второе, что говорит апостол, и чему он учит. Он учит правильному отношению к себе. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Очень важные стихи, друзья. Вот смотрите, одно дело правильно относиться к людям. Второе, очень важное дело, правильно смотреть на себя. Иметь right view of yourself. И апостол показывает, как это он делает. И мы у этого гиганта можем сегодня научиться. Смотрите, он сталкивается с ситуацией, когда я открыл себя совести всякого человека, а кто-то абсолютно на это не реагирует. И он говорит, что да, это естественно. Он говорит, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которого Бог века этого ослепил умы, дабы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Что он делает? Он в этих двух стихах, третьем и четвертом, он показывает, что эта проблема не наша. Не наша задача убедить и довести людей до покаяния. Не наша эта задача. Наша задача – отвергнуть постыдные дела, не прибегая к хитрости, открывать истину и предоставить себя совести всякого человека. Кто-то примет, кто-то не примет. Он говорит, причина, почему не приняли, потому что ослеплены глаза. Это уже не ваше, это уже работа Духа Святого, это действие Духа Святого в их душу. Но очень важно начало 5 стиха. Ибо мы не себя проповедуем. Вот если бы мы себя проповедовали, то тогда это бы обижало нас. Вот я здесь распинаюсь, вот я здесь открыл, вот я здесь сказал, все, я вот здесь перед вами, а вы не веруете, и вы не каетесь, вы... Я слышал, один проповедник проповедовал, призывал к покаянию, вот, и тот человек, который пригласил этого проповедника, один из пресвитеров толкает сестру в хоре, говорит: сестра Маша, пойди покайся. Ну, жалко проповедника. Ну вот он уже так сильно проповедует, но сестра Маша говорит: не покаясь. Ну, в конце концов, этому старшему пресвитеру самому пришлось. Вот, потому что проповедник сказал, что я дал Господу обет, пока какая-то душа не покается, я с кафедры не уйду. Апостол говорит: мы не себя проповедуем. Если мы проповедуем себя, тогда нам будет обидно. Но если мы не себя проповедуем, а Христа Иисуса, и посмотрите, он имеет вот этот right view of himself, правильный взгляд на самого себя. Посмотри, он говорит: а мы рабы ваши для Иисуса. Он говорит: я не себя, я не пришел проповедовать Павла. В этом сила, друзья. Будете проповедовать себя, или нашу хорошую церковь, или что угодно свое, никогда не будете иметь успех. Всегда наткнетесь на ту ситуацию, когда вас не приняли, когда на вас наклеветали, когда там что-то плохое сказали про вас, или про вашу церковь, или про вашу семью, или еще про что-то. И вы потеряете это все. Но когда ясно понимаешь, что мы всего-навсего рабы Иисуса Христа, это, конечно, само звание раба Иисуса Христа, почтеннейшее звание, которое может быть. И он говорит ясно: меня это не выводит из себя, не выбивает из моей уверенности. Почему? Потому что я имею правильный взгляд на себя. Я никогда и не претендовал на то, чтобы меня принимали. Мы рабы ваши для Иисуса Христа. Почему мы стали рабами? 6 стих. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил когда-то наши сердца, просветил нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Дальше он подчеркивает: но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. То есть он подчеркивает и говорит, что Бог выбирает слабых, немощных, для того, чтобы ясно было, что это не наша заслуга, а Божья заслуга. Итак, правильное отношение к себе, сокровище в глиняных сосудах. И третье. Практика уверенности в Боге. Правильное отношение к трудностям. Посмотрите, когда человек ясно понимает, что его отношение к людям строится вот таким простым, открытым образом, когда он ясно понимает, что отношение к себе, он не претендует на то, чтобы его замечали, его праздновали, о нем говорили много. Вот тогда он обладает силой правильно проходить сложные обстоятельства. Я хочу прочитать сначала 2 стиха 8 и 9, и потом перейти к 16. Смотрите, мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. То есть он практически пишет ситуацию, где он проявляет феноменальную твердость, уверенность. Но он говорит, почему это происходит с 16 стиха. В 13 очень интересный факт. Смотрите, но имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим. Он говорит, причина, почему я это делаю, заключается в моей вере. Моя вера основана в истине, причина, почему я это говорю, заключается в моей вере. Ну, посмотрите, 16, у нас совсем мало времени. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Знаете, что он говорит здесь? Он объясняет вот это свое движение как танк. Он объясняет, он говорит: в действительности каждая из этих стрел, которые летят на меня, это благословение мое. Это не проблема, это благословение мое. И благословение в следующем. Он говорит, конечно, это выматывает. Конечно, это выматывает плоть так, что внешний человек тлеет. Это точно. Ну, внешний человек у всех тлеет. Даже если вы его посадили так, что он ничего не будет делать, где-нибудь на Гавайях сидеть в позе лотоса всю жизнь, он все равно будет тлеть. И он говорит, если внешний человек тлеет, но он говорит, есть второе очень важное обстоятельство, но внутренний со дня на день обновляется. Практически он говорит следующее. Он говорит, я использую все эти трудности, с которыми я сталкиваюсь, основываясь на вере в истину, я использую для того, чтобы обновляться и становиться сильнее. Друзья, каждая трудность, которая встречается в нашей жизни, каждая трудность – это возможность или причинить урон нашей жизни, или же в большей степени отражать славу Божию. Это то, что делал Павел. Он объясняет и говорит, что внутренний со дня на день обновляется. Он говорит, я этим живу. И здесь все равно, что происходит. Окей, приняли его в Коринфе, хорошо. Не приняли, это возможность вырасти и научиться отображать Бога в ситуации, когда тебя не принимают. Побеждаешь ты в какой-то обстановке, это хорошо. Не побеждаешь, проигрываешь, ты видишь, что тебя давят. Опять-таки, это замечательная возможность проявить Божью славу, научиться проявлять Божью славу здесь. У нас часто получается так. У хороших, многих хороших людей, хороших христиан, молодежи особенно, да не только молодежи, и у старших. Молодежи, может быть, это больше разных вариаций. Смотрите, вы натренировались очень хорошо вести себя в вашей fellowship group. Вы встречаетесь в группе, у вас все нормально, вы функционируете нормально там, как христианин или как христианка. Вы попадаете в какую-то другую ситуацию, в школе, например, и вы не можете там стоять. У вас нет там уверенности. Вы соскальзываете, вы ломаетесь. Вы попадаете в какую-то ситуацию с вашим здоровьем или отношением людей, или с каким-то искушением. Вы попадаете, и у вас нет способности правильно или быть таким же сильным, как вы сильны на Friday Group. Каждая такая ситуация, друзья, это возможность для нас научиться. И дал бы Бог, чтобы каждый из вас действительно становился вот таким гигантом, который каждый день заботился бы о том, чтобы внутренний человек со дня на день обновлялся, ибо кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Вот почему Бог допускает страдания, друзья. Вот почему Он допускает реальные трудности нам в жизни, для того, чтобы Он хочет, чтобы эти трудности произвели в нас вечную славу в безмерном преизбытке. Это будет происходить только тогда, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. И 7 стих 5 главы написано, ибо мы ходим верою, а не видением. Тот стих, который мы цитировали сегодня утром уже. Итак, мы говорили сегодня о уверенности в Боге, о том, как научиться, как быть уверенным в Боге. Мы говорили о том, что нужно иметь ясный источник. Он в слове, в объективном слове. Мы говорили о том, что нам нужно торжествовать в этой уверенности. То есть речь идет о обстоятельствах сложных, которые будут в нашей жизни, нам нужно реально побеждать в них, и пример апостола Павла показан. Нам нужно иметь эту ясную цель или понимать, что цель уверенности в Боге не в том, чтобы нас утверждать или нашу церковь утверждать, а отображать славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Нам нужно это применять на практике, в правильном отношении к людям, в правильном отношении к себе и в правильном отношении к трудностям. Я думаю, что мы научились сегодня достаточно многому уже. У нас есть о чем помолиться сейчас. Я хотел бы попросить вас, давайте мы встанем. Склоните, пожалуйста, ваши головы. И самое главное, склоните ваши сердца перед Господом сейчас. И попросите Его о том, чтобы Он научил вас, чтобы Он сделал вас уверенными людьми, чтобы Он избавил вас от всех тех проблем, которые лишают нас уверенности в истине, уверенности в Боге, чтобы Он сделал каждого из вас человеком сильным, который строит свою силу или имеет этот источник в нем, а не в себе самом или в каких-то человеческих усилиях.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слово. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!